Александр Прозоров. Честь проклятых. Книга четвертая. Воля небес. Отчет. Крепкий рождественский мороз щучьей пастью жадно кусал воеводу за нос и щеки, вонзая в них десятки крохотных, но острых зубов, норовил пробраться за ворот к поддоспешнику, расстрелиться там по спине зябкой сподней рубахой. И это ему, как назло, успешно удавалось. Великовато стало в последние месяцы. Толстая войлочная куртка растянулась, а потому коробилась под новеньким, жалованным князем Скопиным юшманом, пропускала холод к телу. Или это сам он похудел за последние полгода, проведенные в седле и сечах. Уже и забыл, как постель обычно выглядит, как жена улыбается, как дети смеются. Только крылья гусарские, да пароход им постоянно перед глазами. Боярин Щерба оглянулся, привстав на стременах. Обоз, доверенный ему князем, аккурат появился из-за излучины, примерно в полуверсте позади. Смешанная с монахами полусотня стрельцов, вслед за которыми тянулись скрипучие сани с припасами, немногочисленным добром и малыми детьми. Дети, что постарше, скакали здесь, следом за ним в передовом дозоре. Полтора десятка безусых юнцов с саблями на поясе, бердышами за спиной, все в одинаковых добротных налатниках из рысьего меха, в енотовых шапках, на лошадях, в одинаковой упряжи. Да и вообще смотрелись одинаково, прямо как близнецы-братья. Откуда взялось разом столько похожих на виков возле заброшенного в двинских лесах монастыря? И захочешь догадаться, но объяснения не придумаешь. Между тем вопросов лишний князь Михаил Васильевич велел не задавать. Чем дальше, тем меньше нравилось боярину Каташикину данное ему поручение. Стрельцы за обозом пришли из Елабуги, а юг Руси, известно дело, царю Василию присягать не стал. Не поверил в справедливость его воцарения. Посему выходит, боярин Щерба с холопом в одной рате с бунтовщиками оказался. Монахи с саблями на поясе в путь отправились. Епископ так и вовсе бахтерца под рясы не скрывает. Броню, так выходит, за место велик носит. Да еще на виков с полсотни одинаковые стрельца, ровно слуги из сказки. А из ценностей в обозе только мы детишек сотню, по десятку на санях. Припас в дорогу, да рухляди, несколько сундуков. И что в нем с таким чанем сторожить? Сомнения теснились в голове боярина. Глаза же привычно стреляли по сторонам, определяя удобные для нападения места. Берег пологий, с густым ивняком, близко к руслу подступающий, или камышовые заросли, или невысокий склон, опушенный кустарником. В подозрительных местах бывалый воин присматривался к кронам, не осыпался ли иней, оценивал нетронутость наста, принюхивался, выискивая посторонние запахи. Раз поручили, стало быть, дело свое исполнять надобно со всем тщанием, не ленясь и не сомневаясь, да и то слово, раз сам князь, храбрый, именитый, победами себя покрывший, не просто знает об обозе сём, но и печется о том особо, стало быть, есть в нем что-то ценное, ему, худородному, непонятное. Ноздри зачекотал еле уловимый аромат дымка. Коль не принюхиваться, так и не заметишь. Боярин Черба скосил взгляд на кустарник слева от себя, отметил куда более темные, нежели в других местах, ветви. Наст между зарослями и накатанным по речному льду тракту был ровным и гладким, искрящимся, нетронутым. Коли не приглядываться, так тоже не заметишь, что не слежавшийся он, а рыхлый, словно только что после снегопада. Воевода Каташикин приглядываться не стал, даже головы не повернул. Спокойно проехал мимо опасного места, увел дозор за излучину, и только тут, повернув голову к навикам, поднял к губам палец, скинул налатник, насадил на луку седла шапку, надев вместо нее шишак, перехватил щит с крупа коня, спешился и быстро направился к обрывистому берегу. Место для засады было выбрано идеально. С одной стороны, берег пологий и заросший, позволяющий неожиданно выскочить, быстро сблизиться для схватки. А после победы удобно утащить добычу с глаз случайных путников. С обратной стороны мыска берег был крутой, двухсаженной высоты, и защищал нападающим спину. Однако одно дело быстро жаркая сеча, и совсем другое — спокойный подъем. Дозор оторвался от основного обоза почти на полверсты, а значит, с четверть часа времени в запасе имелось. Стараясь не ломать тонкой поросли, промороженные ветки хрустят так, словно из пищали кто стрелят. Боярин стал карабкаться на склон, цепляясь за стволы осин внизу, а потом перехватывая длинные сосновые корни. Сзади старательно сопел карасик, время от времени упираясь головой боярину в седалище и подталкивая вверх. Навеки повели себя ловчее. Сперва встав по двое, подпихнули вверх одного из товарищей, а потом тот, зацепившись за корни или комли деревьев, опустил вниз бердыш, позволив товарищам ухватиться за ратовище и забраться к нему. Впрочем, боярин Черба все равно успел первым. Пробрался чуть вперед и присел за деревом, осматривая опасное место с тыла. Увиденное большой радости ему не доставило. Засаду на проезжих людей устроили здесь не несколько душегубов, ищущих добычу слабую и беззащитную, а бойцы опытные и хорошо снаряженные. Под прикрытием кустарника они построили целую крепость из снежных блоков со стенами, в которых были пробиты бойницы, с лежаками, застеленными кошмами и шкурами, со смотровой площадкой, стоящей на которой мужик в тулупе хорошо видел реку поверх ивовых зарослей. Перед стенами имелись приготовленные для боя рогатины, щиты, у бойниц лежали пищали. К счастью, с незапаленными еще фитилями. Разбойников на кошмах лежало и сидело 8 воинов, плечистых бородачей, в стеганых тегеляях и татарских ватных халатах, в теплых тулупах, под которыми вполне могли скрываться кольчуги. 8 явно бывалых воинов против полутора десятка бесусых мальчишек. Однако выбора у боярина Щерба не было. Ну, не отступать же, отдавая обоз душегубам на раздарение. После залпа из пищали до нежданного нападения, до приопытности врага, шансов устоять, даже у стрелецкой полусотни будет немного. Ныне же преимущество неожиданности у него. Воевода отклонился назад, посмотрел вправо и влево, проверяя готовность маленького отряда. Все навики были уже наверху и тоже таились, пригибаясь к самому снегу. Свои бердыши все они сжимали в руках. Боярин Каташикин медленно, но красноречиво потянул саблю из ножен, давая сигнал к началу. Также медленно выпрямился во весь рост, подавая пример, перехватил удобнее щит и первым молча ринулся вперед. Кстати, дозорные застали врасплох. В первый миг на лицах мужиков не читалось ничего, кроме немого изумления. Однако бежать с мыса до кустов было почти 20 саженей, и разбойники успели схватиться, разобрать оружие и повернуться лицом к нападающим. Щербу встретили сразу 2 копья. Боярин налетел на них щитом, усилив удар плечом, и тут же оттолкнул вверх. Толчок вырвал рукоять щита из рук, но зато воин смог поднырнуть под ратовище, рвануть саблей врагов по коленям и рвануть дальше за их спины. Но прямо на него со смотровой площадки спрыгнул густобровый мужик, явно татарской внешности. Однако сбить с ног не смог. Щерба успел отпрянуть, втянуть живот, пропуская перед самым брюхом стремительный боевой топорик. Рубанул врага по руке. Но удар получился слабым, скользящим. Тулуп прорезал, до мяса не достал. Татарин снова резко выдохнул. Боярин Каташикин попытался парировать направленный в лицо удар, но топорик не сабля. Выбил клинок с легкостью, едва пальцы при этом вдобавок не переломав. Хорошо хоть Щерба с линии удара отклонился, в грудь не попал, плашмя в плечо шлепнул. Теперь взревел уже Каташикин, кидаясь вперед, врезаясь плечом татарину в подбородок,